испортить. Мы почитаем восьмой отрывок из Дарагот Сулама. Находится на странице 272-я страница нашей брошюры для Песаха. Статья называется «Каждый седьмой освящающий». Каждый освящающий седьмой день. Каждый освящающий седьмой день плату много получает он за свой труд. И необходимо понять, что значит за свой труд, и что тут нового, что в материальном мы получаем плату только за работу. И тот, кто работает в добавочные часы, он получает большую зарплату, чем тот, который не работает в дополнительные часы. Так что же нового в том, что сказано, что плата очень большая? И после этого он говорит, что получает плату только за свой труд. Сказали наши мудрецы, тот, кто идет, ничего не делая, то он получает плату за то, что он идет. И необходимо понять понятие делания. Сказали наши мудрецы, то учение велико, которое приводит к действию. И главное не толкование, а действие. И объяснил мой отец и учитель, что действием называется то, что человек превращает кли получения свое в кли отдачи. И об этом сказали наши мудрецы, все действия твои будут ради Творца. И он приводит толкование, что это действие, что об этом действии сказано, «Я сотворил злое начало, и я сотворил Тору приправой к нему». И к этому действию человек должен прийти. Сказали наши мудрецы, «Злое начало человека одолевает его каждый день, и если Творец не поможет, то сам он не справится». И необходимо понять, почему Творец не дал силу человеку, чтобы тот смог победить злое начало. И если это не в руках человека, то почему Творец не делает все? То есть, почему необходимо, чтобы человек вел войну со злым началом, а Творец только помогал ему? Ведь если человек... Но если человек не начнет войну, то он не получит помощи Творца. И для чего необходимо Творцу, чтобы человек начинал войну, и только потом он приходит и помогает ему. Как сказали наши мудрецы, всегда человек должен восстанавливать доброе начало против злого начала. И Раши объясняет, что надо вести с ним войну. Из этого следует, что вначале необходимо человеку войти в войну, и потом приходит Творец и помогает ему. Мой отец и учитель сказал, объяснил, что, о чем спросил Авраам у Творца, когда он сказал, каким образом я узнаю, что он наследует. И ответил ему Творец, что семя твое будет в земле чужой, и будут они там рабами, и будут их там мучить 400 лет, и после этого они выйдут с большим имуществом. И сказал Бааль Сулам, что когда он услышал вот это обещание от Творца, когда Творец сказал, что я дам ему наследовать эту землю, тогда он сказал, как же я узнаю, что это будет? Ведь нет света без кли. И он видел, что его сыновья не нуждаются в таких постижениях и удовлетворяются малым. И поэтому он сказал ему, что знаешь, что они должны будут выйти в изгнание, и потом они захотят выйти из этого изгнания. И без помощи Творца они не смогут выйти из египетского изгнания, и поэтому они будут готовы получить от него пользу, будут нуждаться получить от него помощь. И тогда они будут нуждаться в свете Торы, поскольку Тора является средством. И об этом сказано в книге Зоар, приходящему очиститься помогают. И он спросил, чем? И ответил, святой душой. Каждый, кто рождается, он получает получает нефеш с чистой стороны. Если он удостаивается большего, получает рух. Выходит, что они становятся нуждающимися в помощи Творца, и с помощью этого у них появится келим для получения наследования земли. И необходимо объяснить, о чем мы спрашивали. Что значит, что тот, кто идет и не делает? Имеется в виду, тот, кто начинает идти по пути Творца, чтобы прийти к действию, и об этом сказано, каждый освящающий седьмой день. И объяснил мой отец и учитель. Слово «седьмой» — «швии» — это «шебигуд», что в нем он, что во мне он. То есть человек должен осветить точку в своем сердце, и тогда он сможет войти в египетское изгнание. И тогда он начнет видеть каждый раз, как он отдален от действия отдающего. И тогда создаются в нем келим, то есть хисронот, где эти хисронот потом Творец может наполнить. Выходит, что человек обязан начать войну, чтобы у него были келим для спасения и помощи Творца. И об этом сказано, что если Творец не поможет ему, то сам он не сможет. Выходит, что он намеренно не дал человеку возможность победить в войне, поскольку с помощью войны человек постигает келим и необходимость получения высшего изобилия. Поэтому необходимы обе вещи. Человек должен начать войну, чтобы получить келим, и помощь, которая необходима, что именно Творец поможет ему. Это поскольку именно с его помощью можно постичь наследование земли, то, что обещал Творец про отцу Аврааму. Выходит, в соответствии со сказанным, что то, что было написано по труду его, это смысл противоположный материальному. То есть в материальном каждый раз дают, выполняют работу и потом платят за качество работы. А здесь наоборот. Насколько человек видит, что он не в состоянии сделать ничего в святости, тогда ему нужна большая помощь. Поэтому необходимо каждый раз давать большую помощь, то есть большее постижение. Выходит, что плата его намного больше за его действия. То есть он видит свой хисарон, и тогда он становится пригодным получить большее наполнение. И об этом сказано, идет и не делает. Он идет на войну и не делает, то есть не может делать так, чтобы все его действия были ради Творца. Говорят ему, что плата за путь в руках его, то есть именно тот, который идет и не делает, он нуждается в помощи Творца. И с помощью этого он получает наследование праотцов.
Что тогда это означает «освятить седьмой день»? Что в нашей работе означает каждый освящающий седьмой день? Вы поговорите между собой.
С помощью нашего объединения, где наша работа в объединении, в поручительстве друг по отношению к другу, и мы создаем центр группы, который помогает каждому выразить точку в свое сердце, осветить эту точку в сердце, поднять ее важность над всем остальным, что находится в его жизни.
Да, и прежде всего мы обязаны быть на пути, не в действии, а нашим, исходя из нашего действия, мы должны прийти к просьбе, чтобы Он, Творец, осветил этот седьмой день, потому что Он все делает.
Да, это завершение подготовки кли, это ощущение кли, И это стремление к товарищам, к свету, чтобы он наполнил их. И это седьмой день, который ты построил, который ты строил все шесть дней, а в седьмой ты чувствуешь, что у тебя нет работы, и свет реагирует на готовые кли.
Осветить — это отделить, знать точно, где наша работа находится. Она находится только здесь, она не находится в другом месте. Она не находится в земном. Мы должны быть очень четко понимать, где находится наша работа. Это работа в любви к товарищам, это работа между товарищами. Это должно быть очень четко понятно между всеми желаниями, которые я должен ограничить, и теми, которые дают мне работать в группе. И это совсем немножко по-другому, чем мы знаем.
Да, действительно, развитие этих раскрытий, ступени раскрытий. То есть в работе, чем больше ты вкладываешь в ту самую точку в сердце, в эту черную точку, то ты видишь, что ты далек от того, чтобы быть в святости, в отдаче. И каждый раз, когда ты продвигаешься, ты видишь, что ты нуждаешься все больше в Творце, как в помощи. Чем больше ты далек от того, чтобы быть в святости.
Да, мы должны. Именно, именно в Песах мы не зря этим занимаемся, это написано в этой книжке Песаху. Мы должны давать усилия, чтобы преодолеть и дать усилия в правильном намерении, к отдаче, и тогда ждать, что Творец решит нам все это. Мы должны подготовить кли, ту потребность, в которую Творец может прийти и войти в нее.
Когда мы выходим в путь, мы видим, что действуют в нас две силы.
Вопросы по статье, пожалуйста. Тогда поговорите о том, какой вопрос вы хотели бы задать. Какой вопрос вы бы хотели задать вместе? Нет. Сначала поговорите между собой, чтобы это было вместе, что это не только твой вопрос или его, чтобы это было вопрос от десятки. Пожалуйста.
Как прийти к состоянию?
И после этого от каждого стола, чтобы вышел представитель и спросил. Высказал вопрос для нас.
Как мы приходим к состоянию, когда все действия, которые мы делаем, чтобы они все были ради Творца? Как нам сделать, чтобы все наши действия были ради Творца?
Я очень сильно поддерживает то, что сказал Алекс, мы находимся в каком-то таком удобном состоянии, противном, что нужно что-то, какой-то вопрос, как мы выходим, выйти из этого, чтобы была такая потребность и просьба сейчас выйти из этого, чтобы что-то, что вытянуло тебя от этого, чтобы мы вместе сделали что-то особое, попросить его позвать, чтобы выйти из всего этого, из этого состояния какого-то сладкого такого, которое нас все время втягивает в себя, этот фараон, которому нужно дать в зубы.
Я продолжу ощущение Хаима. Я помню, когда должен был ребенок родиться, то он был у врача, и врач смотрел на мониторы и смотрел пульс младенца, и он по пульсу определял, когда должен ребенок выйти.
Спасибо.
Поэтому надо понять, как нам увеличить свой пульс, потому что без пульса мы не можем родиться.
Как мы можем прийти к такому состоянию, чтобы все наши все наши вопросы и все наши требования, что они не оправданы, что мы должны понимать, что мы находимся в связи с такой целью очень высокой, которая больше всего, и что мы к ней стремимся. Как мы все время можем не забывать об этом? Хорошо претензии, но как мы не забываем о нашей работе?
Прежде всего, я хочу предложить Лехаим за великого товарища и праведника, который весь является радостью от добрых дел. Действительно, не нужно никаких требований. Но ты каждый день ты вызываешь требования. В субботу ты сидишь, и сыпется на тебя сахар, и ты заслужил каждую его песчинку. А теперь только вопрос, как нам всем быть как Хаим.
Есть вопросы? Вопросы, когда, о которых вся десятка согласна и готова задать вопрос этот. Да?
В нашей десятке мы пришли к согласию, что мы не очень поняли статью, и, может быть, Рав может вкратце объяснить.
Я понял. Другие тоже потом спрашивают, или есть что-то более сосредоточенное, более конкретное. Нужно еще время, да? Хорошо, пожалуйста. Я... Стоит дать вам еще время или нет? Ну, давайте, вперед.
Я
со своим эгоистическим требованием увидел такое высказывание здесь. Необходимо каждый раз давать больше помощи, то есть больше постижения. То есть вследствие наших действий мы должны получать помощь, какое-то постижение. И еще была фраза. И где это? За его труд смысл противоположен материальному. В материальном каждый раз, чем больше работа, платят за качество работы. Здесь наоборот. Чем больше человек видит, что он не пригоден ни на что в святости, он нуждается в большей помощи. И поэтому дают ему, хотя он и не в состоянии. Что же дают? Что значит, что дают большее постижение?
Мне кажется, что отдача... Что нам показывает состояние, это уже хорошо, что есть какое-то согласие о состоянии, это уже хорошо.
Этот вопрос обращен к нам. Давайте начнем исследовать, что мы делаем не так. Ведь все написано. Ты отменяешь себя, ты видишь товарищей великими, ты не критикуешь группу. Все эти вопросы надо спрашивать себя. Делаем ли мы все эти действия, в себе? А если нет, то почему мы этого не делаем? А если делаем, так, может быть, мы делаем недостаточно? Или, может быть, делаем достаточно, но не хватает еще чего-то? Я не знаю. Есть очень много, что мы можем выяснить между нами. Я не думаю, что есть тут о чем еще надо спрашивать.
Я думаю, что мы должны спросить, как просить помощь. Мы вроде делаем все, мы делаем, кушаем мацу и убираем все, изучаем статьи. И Рав говорит о том, что в чем патент? Патент требовать помощь. Как требовать помощь?
Я очень хотел бы, чтобы Хаим Туркия встал и просто выразил тот хиссарон, о котором он говорил, что мы без пульса, и чтобы это был вопрос. Чтобы это был вопрос. То есть твой хиссарон, он и есть вопрос.
Я хочу попробовать соединить все, о чем мы говорили.
Ну, начни.
У нас сформировался вопрос, как, в чем заключается война, и как мы входим в работу в форме, в общей форме, в совместной форме, не так, чтобы каждый сам по себе входил в нее. И как мы это делаем сейчас? Как мы это делаем без каких-то больших планов на будущее, а действуем в этот момент? Сейчас идем обо всем.
И что нам вообще делать? Это вопрос, который включает в себя все. Что вы хотите, чтобы я ответил?
Мы задаем вопрос только о первом шаге. Он объясняет в статье, что когда человек входит в войну, тогда Творец помогает. Только непонятно, как мы делаем эту работу, как мы входим в эту работу вместе, в эту войну.
Быть вместе — это уже война? Потому что вы, если вы становитесь вместе, там внутри появляется цель. Там внутри присутствует цель. Вся война — это за то, чтобы быть вместе. Дальше.
So the question from our table is, from our tent is, if we should raise the state of Shabbat after each action, and how we do it.
Вопрос от десятки. Должны ли мы поднимать состояние Шаббата седьмого дня после каждого действия? Как это делаем?
Каждое действие должно быть направлено на субботу, вести к седьмому дню, чтобы мы почувствовали в каждом действии добавку в достижении общей цели. Поэтому все действия, которые человек делает в течение 6000 лет или 6 рабочих дней, будних дней, они все должны быть направлены на субботу, все его действия. Потому что иначе нет никакой пользы от них. Все? И цель должна быть со стороны Килим, потому что со стороны света свет находится в абсолютном покое, а со стороны Килим все должно быть единым, и насколько оно состоит из различных желаний, далеких друг от друга, отталкивающих друг друга. Насколько мы пытаемся над этим всем быть вместе, это, собственно, сила кли, которую мы подготавливаем к состоянию, что если кли придет к объединению, тогда это будет называться субботой.
So the state of Shabbat is the intention we should always be going for?
Так что это состояние субботы, это намерение, которое мы должны достичь?
Да, да. Состояние субботы — это объединение, которое мы достигли, и сейчас Творец действует и реализует все, что необходимо в нашем объединении. То есть 6 дней работы — это пробуждение снизу, а суббота — это уже пробуждение свыше. Так это. Очень просто. Тут не в чем путаться. Беги к микрофону.
Вы хотели задать вопрос, как это проявляется в десятке. То есть написано...
Десятка — это совершенное кли, полное кли. Оно может быть таким, если вы будете работать над объединением, над качеством. Должно быть 10, не больше, не меньше. Это в соответствии с подобием корней и ветви.
В статье говорилось о том, что каждый идет, и у него нет оплаты за работу. Так что это означает, что мы идем в десятки, и то, что мы делаем, и что у нас есть здесь оплата.
А что значит идете? Это то, что готовит себя к усилию и учится, и делает все, скажем, как в течение 7 сытых лет. Идет, делает, выполняет различные действия, где эти действия все еще не завершаются правильным намерением, не направлены правильно в намерении. Но это уже называется, что он идет. В то время как действие в правильном направлении, оно называется действием. Потому что намерение называется действием, а не само действие.
Мы все время измеряем состояние в наших десятках, насколько мы чувствуем, что мы в объединении. Мы измеряем наши действия физически, насколько мы можем прийти к тому, чтобы товарищи были вместе, приходили на уроки. Так что, исходя из этого, называется, что мы идем, и мы не получаем оплату, или да, получаем оплату?
Это мы не знаем. Тут надо работать выше знания, потому что если я делаю то, что каббалисты сказали мне, насколько я тщательно делаю то, что они говорят, мне этого достаточно, и я не хочу большего. Только чтобы у меня была возможность делать то, что они говорят. Если я требую за свою работу больше, то это уже клипа.
Так то, что мы пытаемся делать и измерять себя в десятках, это нужно?
Зависит от того, какая цель. Для чего ты это исследуешь? Я хочу исследовать эти вещи, как мы учились, как мы изучали утром в 72-м письме, а в 32-м письме Рабаша, что я хочу, как бы это выразить, как он сказал там? Короче говоря, подняться выше знания.
Мы более-менее исследуем, измеряем все, исходя из действий, не то чтобы какие-то намерения, а то, что мы видим нами глазами, насколько человек участвует в утреннем уроке, в распространении, делает вместе действия.
Ну хорошо, тут есть действие, которое называется путем, и действие, которое уже называется самим действием. Скажем, я сейчас был в месте, где чистят овощи, и я видел, что там часть людей сидят с таким намерением, что я пришел заработать, приобрести, возгордиться перед товарищами, или просто мне неудобно, я хочу быть со всеми. Я. А есть часть людей, которые говорят, что я хочу почувствовать, что значит выше меня, выше, чем я. То есть, есть разные. Есть такие, которые все еще находятся в действии, и у них цель эгоистическая. А есть такие, которые понимают, что духовное находится вне такой цели, где то, что я, то, что находится со мной, а если мне удается отключиться от себя, там я смогу войти в духовное. И тут возникает вопрос, а для чего тебе? И тут тоже есть разные уровни. Может быть, уровень, что тогда я смогу доставить наслаждение Творцу, даже не зная об этом. Я не хочу знать. Я хочу прийти к состоянию, когда я только работаю для Него. И даже не знать, что я работаю для Него. То есть, еще. То есть, это выше знание, понятие, но тоже, там тоже есть разные ступени.
Так какой должен быть правильный взгляд на все это, на нашу работу в десятках?
Я не знаю, в каждой десятке свое, тут нет такого вопроса. В каждом состоянии, в каждой десятке все иное. Еще вопросы?
Здрасте. Если я правильно понимаю, то работа каббалиста – это работа над своим эгоизмом, да?
אם אני מבין נכון, עבודת המקובל זה עבודה על האגו שלו.
Как каббалисты отдыхают? Отдыхают ли они друг от друга или, ну?
Как они каббалим нахим? Им им нахим אחד מהשני?
Как-то так.
Как זה מתבצע?
Был такой ученик у Баля Сулама, что любил после того, как он приходит и садится на урок, он делал так, что он сделал тяжелую работу, и сейчас он отдыхает. И Баля Сулам все время говорил ему, это нехорошо. То есть не делай так. Почему? Нет отдыха. У праведников нет отдыха ни в этом мире, ни в будущем. Что это означает? Какой момент в жизни, что ты можешь сказать, что я сейчас свободен от того, чтобы направить себя, чтобы достичь веры выше знания, состояния, что ты в отдаче, что ты занимаешься любви к ближнему. Например, у тебя есть ребенок, ты еще маленький, ты еще молодой, ты еще это не знаешь. Но я тебе объясню, если есть у матери маленький ребенок, она думает только о нем. Как такое может быть? 24 часа в сутки, несколько первых лет, думает только о нем. Так природа сделала. Каше ей тяжело? Нет, ей не тяжело, она не может по-другому. С того момента, как она чувствует, что она находится, что она забеременела, и с того момента, до того момента, как он чувствует, что он уже может быть самостоятельным, до возраста 3-4-5 лет, она уже не может не думать о нем. Так же и мы. При помощи воздействия нашего окружения и света, который приходит, я прихожу к состоянию, что не то, что мне тяжело так не думать об этом, я просто не могу не быть в этом. Это так. Я могу смотреть телевизор, футбол, то, что ты любишь, то, что ты делаешь, но все равно у тебя постоянно есть в голове твоя внутренняя работа, и это не мешает. Это
не то, что есть какая-то работа, тяжело что-то сделать, а потом от нее освободиться. Это просто такой стиль жизни, что ты так живешь, чтобы через это войти в духовное и быть там навечно. Но вначале ты прав. Так человек думает. Я должен отдохнуть немножко от этого. Ну, это нормально.
Вот.
Еще?
Что значит намерение — это действие?
Вот там, еще раз.
Что значит действие — это намерение?
Маза умер, что паула за кавана.
Кавана, паула, паула, кавана.
Действие — это намерение, намерение — это действие. Это означает, что мы не можем воздействовать ни на что в нашей жизни действиями, руками, ногами, нашим телом, а только на ступени говорящей, а не животные, то мы действуем на все только через намерение. Намерение — это сила, через которую мы воздействуем на Творца и через Него на действительность. Нет никакой возможности воздействовать напрямую на что-то, на что не было бы. Я говорю о ступени говорящий человек только через намерение. Представь себе, что ты делаешь какую-то программу, у тебя есть только экран, который тебе показывает только намерение. И это называется духовный мир. Есть намерение, есть действие связывающие между всеми вещами. Нет у тебя намерений, нет связи между действиями. Поэтому в нашем мире есть сейчас 7 миллиардов людей, что называется, а в духовном, может быть, находятся 2-3 человека. И если ты, если ты делаешь экран и смотришь по намерениям, ты видишь пустой экран. Есть только несколько точек. Я не говорю о тех душах, которые уже находятся исправленные, а о тех, которые находятся в этом мире. Духовный мир — это мир намерений. Там намерение — это сила. Только исходя из силы намерения на дачу, ты записываешься, как будто что ты там находишься. Если нет у тебя намерения на дачу, ты там не находишься. Если она больше нуля и немножко больше, это означает, что ты родился в этом мире, и там ты развиваешься. Только через намерение. Желание, оно только добавляется к намерению, исходя из силы и качества намерения. Намерение — оно все, так чтобы связать всю конструкцию первого человека, Адам Ришон, чтобы сделать удовольствие Творцу.
Не обращать сейчас внимания на все внешние действия, работать только над намерением.
Ло ласим лев аль шум давар хицони, лаавод рак аль кавана, аль шум паула хицонит.
Нет, мы не можем работать только над намерением, потому что у нас пока нет намерений. Нам необходимо делать действия, чтобы эти действия вызвали намерение. Скажем, подготовка к Пейсаху, распространение в различных местах, собрание товарищей и так далее. Все, что мы делаем, мы с помощью этого, с помощью этих действий, мы приводим к тому, что наши намерения исправляются.
Ну, я отключился. Сейчас думаю о себе.
Они на такте хушевали смеяхшев.
Вдруг вспомнил, что надо подумать, для чего я это делаю.
Потом не скажете, что цель хорошо.
Ради чего или вокруг чего эта ситуация происходит?
Свивма кользе митрахеш.
Вот этот момент зависит от чего? От привычки.
Мимата луя никуда, за что они не скажут потом.
Мизе шабуре маскирлаха.
От того, что Творец напоминает тебе.
Я как могу усилить это, или как мы можем усилить этот процесс? Ну, чтобы мы в таких отключениях вдруг включались.
С помощью поручительства?
А как аравут на это действует? Арвут.
Это
зависит от Творца.
Я не знаю. Делай, и потом увидишь. Дальше.
Вопрос нашей десятки. Если ты даешь нам вопрос, которого у нас нет, мы не воспринимаем ни головой, ни сердцем, как мы можем дать ответ чувственный?
Вы не следы со мной, если вы настолько не чувствуете и не понимаете вопроса? Настолько? Это недостаток объединения между нами. Во всей нашей работе нам не хватает только ощущения. Разум приходит потом, для того, чтобы уравнять, выяснить ощущения. Нет вообще энергии, вообще материала, с которым бы разум работал, кроме как чувств. Чувство — это сила. Потому что наша общая материя — это чувство, желание насладиться. Еще? Все?
Что можно, чему можно научиться от работы в чистке овощей каждый день?
Вся работа, которую человек делает ради группы, очень эффективна для его продвижения. нет более эффективной работы, чем духовная. Собственно, это духовная работа. Что я делаю? Я не могу тебе рассказать о мыслях, которые должны работать у тебя в голове в это время, но постарайся, прилагай усилия. Сидеть, чистить овощи или в каком-то ином месте и вместе со всеми быть в работе. У тебя в этом есть тысячи и тысячи мыслей, которые ты можешь быстро выяснить в кратчайшее время. Это очень эффективно. То есть работа ради группы — это самое эффективное действие. Самое эффективное. Намерение, ты знаешь. Практическая работа. На кухне, вокруг кухни, в здании, в подготовке материала — это уже поменьше. Подготовка лекций — тоже меньше. Чем работа проще, она не должна быть физически тяжелой. По возможностям человека, потому что выпадает ему. Но это самое эффективное действие. Самое эффективное. Рабаш был очень рад, когда мы выходили с его урока. Он там оставался с какими-то стариками, а мы все шли работать. Скажем, во время Песаха я был ответственный за печь для выпечки мацы. Ну и всякие другие вещи. Купить кофе в Яфо, кофейные зерна зеленые. И всякие другие вещи. Привезти соль с Мертвого моря. Это очень эффективно. Да, кто там?
Если я делаю такую работу, как очистку овощей, думаю все время о себе, так что это ради группы?
Постарайся. Все, что выпадает, постарайся спрашивать, для чего, как, почему ты делаешь все эти вещи. Ну, закончили? Да, Гершин.
По примеру, например, мы чистим овощи в кругу, и человек делает свое усилие, каждый товарищ в тишине делает свое усилие. Это значит, что мы делаем намерение вместе?
То, что они делают физическую совместную работу, и каждый занят выяснением своих намерений, насколько он выясняет себя, насколько он связан с группой, это означает, что они делают работу вместе, да.
И если не находится в очистке овощей, каждый находится в обычной своей жизни, каждый день и делает усилия.
Это вопрос поручительства. Это вопрос поручительства, равута. Что не важно, что мы делаем, мы можем быть разбросаны по всей стране, и каждый занят своим каким-то делом, но то, что у нас есть единое намерение, единая цель, и мы стараемся, каждый старается работать над своей точкой, это означает, что мы работаем вместе, выясняем вместе, да? А потом на уроке мы выясняем это все вместе, и на собрании товарищей. Но то, что нам нужно, это постараться, чтобы в течение дня, чтобы это время, когда мы не находимся в связи между нами, чтобы это время было очень продуктивным для объединения между нами, что хотя я и далек от группы, и как бы не отношусь к ней, как будто я нахожусь под внешним воздействием. Именно если я вытягиваю себя из-под внешнего воздействия к объединению с группой, чем больше мы объединяемся между собой, этим я исправляю мир, я выясняю состояние. Да. Дальше.
Что, когда такой случай, когда лучше сидеть, ничего не делать?
Есть такие... Такие состояния, что желательно в них также самому находиться пассивным образом, находиться в состоянии, когда я должен еще выяснить свое намерение и не делать действий, потому что намерение еще не создалось. И желательно вообще стремиться к сидению, то есть к катнуту. В катнуте цель постоянная, потому что катнут — это хафец хесед, это то, что я всегда нахожусь в этом состоянии, и оттуда я выхожу для выполнения какого-то действия и возвращаюсь, если уже делать. Поэтому сказано, сиди, ничего не делай, предпочтительнее. Состояние катнута — это состояние постоянное. И хафец хесед только в действиях, когда есть возможность кого-то присоединить и быть переходом между Творцом и кем-то.
Как мы разделяем состояние катнут и состояние, когда человек просто сидит тихо в своей гордыне?
Что значит сидит тихо? Неважно, сидит он тихо или кричит. Говорится о внутреннем состоянии.
Как человек без того, чтобы находиться во фронте?
Что такое на фронте или нет? Может быть, я не знаю, что сейчас он кричит и там переворачивает весь мир, а для себя он находится в катнуте. Это не ощущается со стороны? Не знаю. Я большой директор, я должен делать очень много дел в течение дня, но внутри я нахожусь в катнуте. Об этом сказано, сиди, ничего не делай, предпочтительнее, а в внутреннем состоянии человека. Не то, что он сидит на своей заднице и не встает. Это как написано, умножающий сидение, умножающий мудрость. Так что я буду все время так сидеть, и ко мне придет мудрость. В высказываниях мудрецов все говорится о внутреннем о внутренних состояниях человека. Не надо ничего связывать с внешним телом.
У нас есть такой вопрос, чтобы не соединять килим наши в Песах. Даже нельзя делать лехаим вместе, трогать. Мне непонятно, что это означает, что это как-то мы не связаны между собой, потому что
Разумеется, да, если килим чистый, каждая ради отдачи, между ними нет никакой клипы, никакого хамеца, так, пожалуйста, объединяйте эти килим вместе. Но при условии, что они чистые,
много написано о том, что, о помощи, которая получает, когда он приходит очиститься. Что это означает, святая душа?
Святая душа, это тот самый свет, который наполнял мое кли в состоянии, когда я был в мире бесконечности. Или до греха древа познания, когда я был соединен со всеми остальными желаниями вместе, и я тогда был наполнен высшим светом. Этот высший свет находился на уровне нефеш. Нефеша. Там не было раскрытия эго, желания получать. Простое существование. Потом был грех древа познания. Части были разбросаны. Почему? Потому что между ними вошло эго, сила, разделившая их, отталкивает их друг от друга. Единое желание вдруг почувствовало, что оно включает много частных желаний. И все эти желания разные. И намерения в соответствии с этим разные, каждое внутри себя. И тот свет, который был, который наполнял все это единое желание, удалился, то есть не ощущается во всех этих частях, ни в какой части. Насколько каждая часть сейчас старается делать усилия, которые советуют нам каббалисты делать. Каждая часть пытается вернуться к состоянию исправленному, которое было раньше. Несмотря на эго, которое оно чувствует, насколько есть отторжение от всех, отталкивание от всех. Но делает усилия. С помощью правильного усилия, которое оно делает в объединении, даже физическое, когда просит, хочет вернуться к исправленному состоянию, то тот самый высший свет, который наполнял его и удалился, это называется святая душа. Он сейчас светит ему в чем-то. Насколько человек хочет вернуться в то состояние объединения, в состояние исправления, исправленное состояние. И тогда этот свет называется окружающим светом, возвращающим к источнику. И тогда, когда человек сейчас стремится к связи, он уже стремится к доброй связи, потому что раскрылась ненависть, общее отторжение, и относительно этого он хочет построить любовь. Как сказано, все преступления покрывают любовь. Так мы работаем. Поэтому тот самый свет, который наполнял нас, он светит издалека, и чем больше мы преодолеваем наше эго, он светит сильнее, и когда он нас наполняет, то он ощущается в 620 раз больше, потому что мы притягиваем его в противоположность нашему эго. Когда наше эго, оно состоит из 620 частей, сил, и это значит, что мы выполняем 620 заповедей, исправлений. Все? Закончили? Да.
Десятка спрашивает, что это означает осветить точку в сердце, и как мы делаем это вместе.
Точка в сердце, осветить ее, это значит, что человек реагирует на духовную идею, отдачу, любовь к ближнему, выход из себя, подъем выше знания. Тут есть много определений, но все это одно и то же. Человек старается прийти к этому, определить свое состояние. Это должно быть совместной целью десятки. И тут человек да поможет ближнему своему в том, что они взращивают между собой важность, увеличивают важность, и тогда они могут подняться. Проблема человека в том, что он должен обустроить себе отдачу. То есть сколько раз мы находимся в состоянии, когда нам кажется, что духовное, оно стоит всего. Что есть у меня в этой жизни, для чего я живу? Что мне тут кажется, что здесь что-то есть? Вот ничего нет. И чем я здесь занят? Это как дети, которые ссорятся в детском саду. Когда там есть какая-то лопатка, что у них там есть? Но они там ссорятся, и ссора на всю жизнь, готовы там поубивать друг друга. Так и мы всю жизнь. Но смотреть надо немножко более объективным образом. И тогда понять, что нам дана возможность. Что такое вся эта жизнь? Возможность подъема к духовному. И разумеется, каждую минуту есть новая борьба. И так все время. Что делать?
Вопрос такой, возможно ли вообще увеличить ощущения друг друга и уменьшить...
Я не знаю, мне не нужна действительность никого. Я принимаю каждого как величайшего в поколении, что все находятся в конце исправления. И каждый, кто обвиняет, обвиняет своим недостатком. И я вообще не думаю, что есть в них что-то. Внешне, материально я могу сказать, что он такой, а тот такой, но в духовном я принимаю их как исправленных. И тогда я воодушевляюсь ими. Да?
Не в этом вопрос. Я иногда чувствую себя с двух сторон. Иногда я, кто с кем-то другим, человек падает, не приходит неделю или вообще пропадает, и мне не важно. Я ничего не делаю, даже в десятке. Я улетаю. Я уверен, это не претензия. Как нам увеличить ощущение поручительства? В наших руках это или нет? Я уверен, что это не у всех. Есть такие, которые действительно связаны с распространением или еще что-то?
Вам все-таки необходимо понять, что если я не забочусь, злое начало еще говорит тебе: смотри, он не пришел, а ты пришел, ты великий, ты праведник, ты добиваешься успеха. И это ужасно, потому что это наоборот. Чем больше ты этому рад, тем больше ты находишься с фараоном и превращаешься в клепу. Тебе необходимо понять, что связь между всеми — это твоя душа. Ты должен их бить, ты их притаскивать на урок, подготавливать им стулья, кофе, только чтобы они сели. Не смотри ни на кого, смотри на каждого, что это часть твоей души, что это сила, и вот то сила, и там сила, это моя сила. Только сейчас я запутан, меня путают, что они как бы существуют как люди, и они такие, что отталкивают меня, и такие, что я их не люблю, и не хочу быть с ними связан, но они представляют мне мое внутреннее состояние. Внутреннее мое состояние. Это то, что они представляют. И тут они показывают, насколько я внутренне в порядке. Весь мир — это моя душа. Неживое, растительное, животное, человеческое — это все части моей души. Насколько, пока я не вижу весь мир, что он является единым кли. Мы все находимся в любви, в объединении. Так, по крайней мере, в десятке я должен об этом заботиться. Не важно, что каждый там из себя представляет. А мне кажется, что они представляют для себя. А не то, что они по-настоящему так. Нет такого по-настоящему. Я не вижу ничего снаружи. Я вижу снаружи только свой внутренний порядок. И если я состою из этих своих частей, которые являются моими товарищами, то если они меня не волнуют, то тогда и меня и цель не волнует.
Если, например, в состоянии, когда человек находится в своем, он равнодушен и неважно ему цель, он находится во власти фараона и понимает, что если
придет помощь, так он сможет выйти из этого. Но до этого,
до тех пор, если меня не волнует, есть такое время, когда не волнует, как есть время, когда я болею, я хочу выйти в отпуск, так я заранее собираю деньги в банке, а потом я беру из этого места и использую. Да? То же самое и здесь. Если я вкладываю в группу, в них, и это, собственно, моя часть, я готов в них вкладывать, а потом я могу использовать то, что я раньше вложил. Это все чудо после разбиения келим, это результат разбиения келим, что мы можем работать в соответствии с временем, состояниями. И организовать там банк сил, а потом использовать. И даже это и даже пусть этот банк сил — это клипа, как сказано, что он заглатывает это. Это Творец сотворил чудо, это божественная идея, что он разбил келим, и мы сможем посредством разбиения келим постичь его. Это мы можем таким образом постигать его, изучать его, потому что в разбиении он вложил себя. И то, что я сейчас работаю над разбиением, исправляю разбиение, я постигаю его. И не просто я постигаю его, это не работает внешним образом. Я исправляю себя, и в исправлении, которое я делаю в себе, я познаю его уже из того, что он тоже находится во мне, в исправлении, в слиянии с ним.
Например, человек, да, вкладывает в группу, и он, ну, у него есть такой счет в банке.
Да, и то, и другое. Это помогает ему, и в такой форме, в которой он может обратиться, и выясните это. И это возможность его, как сказано, что он поглотил, а потом изверг наружу. То есть клипа, она помогает. Ты должен понять, что клипа — это особая сила. Она готова получать от тебя все. Если пусть намерения неправильные, действия неправильные, что бы то ни было, а потом все приходит в норму. Как такое может быть? Как мы в детстве? Что мы делаем? Мы бегаем, кричим, получаем удары, раздаем удары, разбиваем всякие вещи. А потом из этого возникает человек, понимающий, чувствующий, способный на что-то. И все это с помощью клипы. Это помощь противоположности. И добрая сила сама по себе не могла это сделать. Поэтому немножечко чуть лучше, чуть правильнее отнестись ко всему этому, потому что ничего лишнего в творении нет.
Я не понял. Это вопрос с клипой. Так что я должен, как мое правильное отношение к этим состояниям, я должен говорить спасибо, если у меня состояние такое, что мне равнодушное все. И что, человек должен это сказать, что это клипа, это хорошо, это меня продвигает. Как это возможно?
Да, есть состояния, в которых человек находится в таком равнодушии, что он не в состоянии двигаться. И об этом сказано, что заключенный не может сам себя вызволить из темницы. Но если ты раньше вложил в группу, то приходит тебе сила от них, хотя физически они даже не приходят, но воздействует на тебя та сила, которую ты вложил в них. Вот и все. А потом из видения системы вы увидите, как действует тут системным духовным образом, где все объединение и все разбиение произошло для того, чтобы распределить силы, чтобы они смогли помогать друг другу. Ну, не хватает слов, нет слов. Да, да, что? Может быть, перейдем к чему-то?
Ко мне пришла такая мысль, что мы все говорим о Маасере, мы знаем об этом. Какая духовная, какой смысл духовного Маасера?
Тот, кто не платит Маасер, у Рабаша это был закон. Тот, кто не платит, он не входит в Бейт-Мидраш, в дом учения. У Бальсулама был не Маасер, а это были большие деньги за каждый урок. Представьте себе, что мы поставим здесь Колю на входе. Коля стоит у дверей на каждом уроке и требует деньги. Допустим. Сколько? 10 шекелей? Нет, ну не 100. Сколько мы обычно платим? 10% от нетто брута, я не знаю, как вы там какому соглашению вы там пришли. Он требует от каждого. Нет у тебя, ты не входишь. Есть у тебя, ты входишь. Во время Бальсулама не было каких-то там магнитных карточек, кредитных карточек, ничего. Сегодня ты можешь перевести деньги через посредством своего сотового телефона, а тогда платили наличные. И была большая плата. Я так, мне об этом много рассказывал Менахем Эдельштейн. Он говорил, каждый раз, когда я ехал, он ехал из Твери на грузовиках, были такие грузовики с продукцией, он залезал на эту продукцию, сидел там, вот на тех грузовиках, по тем дорогам из Твери, через Хеврон, по всем этим дорогам, нет, не через Хеврон, а как это называется? Не Иерихо. Шхем, через Шхем. Я знаком с этими дорогами, я там был в армии. Он ехал почти целый день и платил много денег. И кроме того, что он был очень таким скрягой, таким жадным, но тверяне известны, это известное их свойство. И он говорил, ой, много денег платил. И все-таки он ехал к Бальсуламу. Он приезжал к уроку. Бальсулам давал ему из того зора, который он писал. Он давал ему пока что почитать написанное от руки, толкование Сулам на зор. И потом он заходил на урок. А если бы он не дал ему, не заплатил, а если бы у него не было денег заплатить за урок, он бы не ехал, может быть, он ему не даст зайти. Представь себе, ты едешь из Твери, ты вкладываешь все, приезжаешь, а у тебя нет денег. Видите, насколько это важно платить за урок. Да. Это известно всем. Я не знаю, почему мы этого стесняемся. Смотрите на всех этих равов. Они все живут за счет всяких десятин, маасеров. Обратитесь к любому раву. Я помню, я разговаривал с одним, не хочу его по имени называть. И наш товарищ пошел к нему делать какую-то работу за деньги. Он выполнил эту работу, такую столярную работу, там была такая большая работа, и тот заплатил ему, сколько они договорились. А он заплатил ему не столько, сколько договорились, а меньше. Тот спросил, почему? Этот говорит, это маасер, я сразу от тебя отчислил это как налог. Откуда их все их богатство? От этого? Рабаш мог позволить себе потом делать Пейсах. Действительно, каждый раз мы покупали еще средства, еще. Маасер, ничего делать. И по отношению ко всем группам, внешним, заграничным, Жаль.
Был Маасер в Египте, было такое.
Маасер, это, я думаю, с того момента, как Авраам начал строить свою группу, Маасер должен быть. Ты приносишь мне свой храм, десятую твою часть. Пока еще нет храма, но есть группа. Ты выкладываешь свою десятую часть для построения группы. Это называется маасером. Во все времена. Ты не можешь начать работать над объединением, если ты не отделяешь свою десятую часть. У Малхут нет ничего своего, и поэтому она вся должна уйти в девять первых сферот. То, что ты отделяешь десятую часть свою в группе девяти первых сферот.
Почему это так тяжело?
Потому что это духовная вещь. Давайте начнем это собирать для того, чтобы сделать каждый месяц какое-то там большое празднество. Нет, тогда нет проблем. Но поскольку это духовное, то это проблема. Люди тратят намного больше, чем десятина, чем маасер. Но только потому, что это духовная сила, поэтому это настолько тяжело. Я помню. Ну, продолжим.
Есть в Торе и вообще во всем этом рассказе о выходе из Египта много чудес. И я думал, что человек внутри себя в каком-то месте стремится к чудесам. Это хорошо так думать об этом?
Необходимо ожидать чуда, разумеется. Но чем ты готовишь себя, чтобы быть готовым к чуду? Чем ты вызываешь чудо? Чудо — это действие, которое должно произойти. Смотри, что говорят. Если ты будешь делать такие-то, такие-то, такие-то действия, то тогда ты придешь, ты нажимаешь на кнопку, и с тобой происходит то, что называется чудом выхода из Египта. Чудо развержение мертвого Красного моря, Ямсуф. Чудо, что это такое? Это потому что это приходит внезапно, потому что это выше твоих сил. Чудо — это то, что ты вызываешь. Но если ты не готов к этому, то ты не вызываешь этого. Все. То есть, неважно, в какой форме пока что человек находится, неважно, он там младенец, старик, мужчина, женщина, но он должен находиться в этом, потому что он убегает из Египта. И тогда происходит с ним чудо. Он обязан прийти к 49 вратам нечистоты. Он обязан прыгнуть в Красное море, в Ямсуф. Иначе чудо не происходит. Чудо — это не просто так это называется. То, что мы думаем о чуде, это просто от незнания, как происходят различные вещи. Поэтому мы говорим, о, это чудо. Тут говорится о чуде, когда высшая сила действует и действительно раскрывает. Ну, обычно это гарды хохма. Это новое рождение. И на самом деле тут нет никакой помощи со стороны нижнего, но нижний в самом действии, но нижний вызывает его. Поэтому просто так сидеть сказано, что глупец сидит сложа руки и пожирает свою плоть. Ждет, когда это придет. Это не придет, это придут страдания и заставят тебя делать то, что необходимо. Ну, друзья, мы болтаем просто так. Ну, Теранс.
Rav, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui tue le premier pharaon? De quoi il meurt?
Что убивает первого фараона? От чего он умирает?
Он не умирает. Он превращается во второго фараона. Это тот же самый фараон. Желание получать наше, которое было таким прекрасным, мы работали ради него, мы объединялись, мы постигали многие вещи, мы действовали очень хорошо и красиво, как, скажем, приезжали к нам товарищи и говорили: смотрите, какое здесь хорошее, какая хорошая группа, как они все вместе сидят, какие у них замечательные трапезы, я тоже хочу быть среди них. Где еще такое можно увидеть в мире? Это называется добрый фараон, добрый Египет. Да, здесь ты находишь вкус жизни, ты раскроешь духовное, я не буду как эти глупцы снаружи, и так далее, и так далее. Это называется «семь сытых лет». Продвигаемся хорошо. А потом возникает новый царь. И что делает новый царь? Забирает у них дух жизни, вкус жизни. И они убегают. Убегают, они не хотят дальше участвовать в их развитии. Так что это не тот же фараон? Тот же. Человек развивается в Египте так, что он не чувствует пользы от предыдущего продвижения. Это ему намеренно так устроили с самого начала, такой порядок развития, для того, чтобы притянуть его, привлечь его и объяснять нам Бальсулам и Рабаш, что это как маленькие дети. Высшая сила, Творец, дает им желание бегать, достигать чего-то. Смотри, как дети хотят все проглотить, все понять. Сегодня это уже не так. Сегодня я в них тоже чувствую лености, даже отчаяния, даже в маленьких. Это уже присутствует, уже есть такие признаки. Но, собственно, природа, Творец пробуждает в маленьком человеке интерес миром, всем, для того, чтобы развить его. И это называется «семь сытых лет». Когда он готов объединяться со всей действительностью, когда мы приходим в группу, мы готовы и объединиться, и... А потом... Потом я прекращаю получать от этого наслаждение. Но что, это приходит просто так нам, как кажется? Нет, это света действует. Света действует на нас, и мы начинаем чувствовать, что это меня не удовлетворяет, у меня тут ничего нет, объединение пустое, цель пустая. Мы говорим: надоело мне. Я вложил многое, приложил усилия и не постиг, и не нашел. Это свет действует и опустошает человека от всех его целей, всех его предыдущих стремлений. Он видит, что это ничего мне не дает, и это намеренно. Что сейчас он должен войти в более серьезную работу внутреннюю. То есть она уже должна быть не на получение наслаждения на месте материального, а подняться на уровень требования, да?
Но почему тогда в рассказе написано, что он умирает?
Разумеется, он умирает. Умирает в глазах человека. Что то, что было раньше, то, что называется, что была хорошая, такая цель, хорошая группа в глазах человека, все это умирает. В глазах человека это называется, что фараон умирает.
Что нужно, должен делать человек, если он начинает чувствовать, что он внутри просто умирает? То, что, как то, что ты объяснил сейчас.
Он продвигается все еще по пути Бейто, где-то тоже есть Ахишена, потому что он вкладывает силы. Но он продвигается таким образом, что у него забирают наслаждение. Это называется «возопили сына Израиля от работы». И И тогда он должен выяснить эти состояния, что возопили сын Израиля, это работает, это значит, что он хочет продвигаться, но уже ради чего он продвигается? К объединению или к отдаче, к любви к товарищам, а через них к любви к ближнему и дальше к любви к Творцу. Ведь любовь к Творцу — это самое оторванное от нашего эго, когда у нас нет никакого касательства с этим. Я как бы выбрасываю это в пустое пространство. Нам необходимо изменить наш подход, ради чего я работаю. И поэтому предыдущий царь умирает, и поэтому все цели, плата, то, что было раньше, уже не тянет, не притягивает меня, не привлекает меня, и я нахожусь в смятении. Я не хочу приходить в группу, я не хочу ни в чем участвовать. Я внутри чувствую, что я пуст, они мне ничего не дают. И тогда у меня есть только одна точка в сердце и в мозгу, что я могу сказать себе, я должен ухватиться за эту точку, иначе сейчас я просто ухожу в землю, я заканчиваю жизнь. Может быть, я проживу еще 20 лет, но это уже...
Рав, а la fin de l'histoire, qu'est-ce que ça veut dire que Moïse n'entre pas en, que Moïse n'entre pas en Israël?
В конце рассказа,
что-то означает, что Моше не заходит в землю Израиля.
Моше — это уровень катнута. Это подготовка, это хафец хесед. Это верный пастырь, это уровень бины. А земля Израиля — это уже получение ради отдачи, это работа с получающими келим. Выходит у нас так. Мы входим в Египет, в наше эго, работаем в нем, выясняем различные вещи, которые не должны быть связаны ни с чем, поднимаемся над этой разбитой Малхут до уровня Бины. Это означает пустыню, а затем как бы мы снова входим в Египет, но это уже не вход в Египет, это вход в землю Израиля. С намерением ради отдачи, которую мы приобрели в пустыне, мы сейчас можем исправить Египет. Намерением ради отдачи, получение ради отдачи — это земля Израиля. Называется землей Израиля.
Моше, это также point dans le cœur. Donc, est-ce que tu peux expliquer par rapport au point dans le cœur?
Моше —
это также точка в сердце. Так ты можешь объяснить, исходя из этого, что значит, что это точка в сердце?
Да, Моше — это точка бины. Когда весь народ получает всю эту точку бины, и поэтому она умирает, как фараон умирает, то есть она прекращает работать внутри желания получать. И тогда начинает работать с намерением ради отдачи. Получает с намерением ради отдачи. То есть Малхут начинает работать ради бины. Пустыня — это бина. Неисправленная Малхут — это Египет, а исправленная Малхут — это земля Израиля.
Спасибо.
Все, ты уже спрашивал. Да.
Я хочу вернуться секунду на ту точку, потому что ты сказал, что когда есть прошло 7 сытых лет, приходит к 7 голодным лет, когда человек уже пришел к состоянию такому, что он чувствует себя полностью, нет сил у него, и как он из этого приходит к тому, что он приходит, что... Как он приходит к просьбе? Исходя из этого состояния.
Если он не прекращает, не прерывает свою работу вместе с группой, тогда через них он получает... Человек не развивается тем, что он личным образом получает высшую силу. Нет такого. Только при условии, что он объединен через группу, через девять первых сферот, он получает питание, вскармливание. Не иначе. Поэтому приводят его в группу, как объясняет нам в статье «Арвут», «Поручительство», статья «Свобода воли», «Свобода выбора». Да.
Сказал прежде, что либо человек приходит к состоянию, что у него нет никакой силы, либо он...
Верно.
Или он приходит к такому состоянию, что...
Может быть, только в следующем кругообороте он продвинется дальше. Да.
Либо он может, да, вцепиться в эту точку, опять работать в группе и подняться выше знания.
Все что угодно, только не уходи. Может быть, он будет в таком состоянии, как сейчас, 10 лет.
Так вот, в таком равнодушном состоянии?
Да, в равнодушии, он к этому относится, не относится, и находится в таких состояниях, нейтральных как бы. Да. Пока это не соберется, это собирается, собирается, и потом вследствие какого-то случая, по какой-то причине он возвращается.
То есть самое главное для человека все время продолжается. Это, и
да,
все.
Это наверняка. Я не знаю, что Творец хочет сделать из меня. У меня нет сил на большее, но, по крайней мере, в этом я нахожусь. Да.
Ты объяснил также в прошлые дни, что я могу просто сидеть на какой-то скамейке и вообще уйти, просто проводить такое время впустую.
Это находится с нами, это присутствует даже тогда, когда мы и участвуем в интенсивной работе. Да, Ниф, какой распорядок ты любишь? Простите, какие сериалы ты любишь? Южноамериканские, или там про любовь, или приключения, приключенческие? А, Маира и ее друзья? Тоже хорошо, я не видел. Это наш, да? Израильский.
Да.
Я люблю смотреть на животных. И лучше всего, я тебе скажу, это чудо, но я не могу все время смотреть в книгу или на экран компьютера. Я смотрю на 51-м канале «Снукер». Бильярд. Это пока я там смотрю, что там происходит. Я говорю серьезно. Когда я смотрю на это не то, что игра на меня так воздействует, но так действительно полчаса в день, если есть возможность, я всегда предпочитаю это. Ну, кроме новостей. И тогда мне лучше думается, да, в это время хорошо думать. Но каждый для себя выбирает что-то, да. Но есть такие состояния внешние, которые все-таки приводят к тому, что наводят порядок во внутренних состояниях. Для меня это или животное, или бильярд. Вот так это, по моему характеру. Есть такие, которые... Или я люблю погулять, но погулять в таком месте, как парк, где нет людей, где... Так, все только неживое и растительное. Потому что невозможно все время смотреть на экран компьютера, на монитор. Полчаса в день...